Дифирамб.
Ну что ж, мы начинаем дифирамб. Сегодня такой памятный день и печальный. Да, мы вспоминаем Владимира Высоцкого 30 лет назад. Вот уже как мгновение они пронеслись. Совершенно как будто вчера все это было. Никита Высоцкий у нас в гостях. Добрый день. И особенно в круглые даты, будь то дни рождений, будь то дни смерти, что еще бывает почему-то привлекательное, миллион передач, публикаций всего. Я не знаю, как вам, но и обычным гражданам очень трудно разобраться, где здесь настоящее, где здесь ненастоящее, где какие-то некрофильские подробности очередные, а где здесь просто попытка, честная попытка и вспомнить, и понять, что для тебя Высоцкий, например, что он тебе дал и что он тебе дает каждый день. Вот как вы разбираетесь в этом? Или у вас уже иммунитет какой-то выработался, Никита?
Наверное, есть иммунитет, но я директор музея Высоцкого в Москве, поэтому мы стараемся отслеживать. Ну, все невозможно, но стараемся и записываем программы, и отслеживаем публикации. То есть я, наверное, в этом смысле всеяден. То есть я и смотрю, и читаю практически все, что выходит в эти дни. Я согласен, что это такое немножко, конечно, было бы, наверное, как-то правильнее, чтобы это не вываливалось вот со всех каналов одновременно. С другой стороны, я не могу регулировать этот процесс. Все, кто ко мне обращаются, все, кто обращается в музей, я стараюсь журналистов снабдить какой-то нормальной, правдивой информацией.
Нет, это правильно. Лучше у вас пускай берут.
Да. А кому запретишь, действительно, вы сказали некрофильские подробности, какие-то подробности, которые, наверное, в день смерти, может быть, не очень этично там публиковать, обнародовать. Ну, тут уж каждый сам для себя решает, что делать, что читать, что смотреть. И тоже трудно комментировать. И на это, вы правильно сказали, у меня и у многих близких отца уже иммунитет, потому что уже очень часто это было, это повторяется каждый год, что появляются какие-то кричащие заголовки в газетах. Я не хочу их цитировать, но они уже появились. Это происходит каждый год, но мы к этому относимся.
Да? А с другой стороны, мы каждый год мы для себя узнаем что-то новое. Не какую-нибудь новую подробность, подробность тяжелую или подробность, прямо скажем, какую-нибудь некрасивую или что-нибудь еще, а какую-то подробность именно личности, именно человека и художника, и актера, и поэта. Вот мы сегодня утром брали, мы просто попросили людей, какие они строчки помнят. Угу. И очередной раз обнаружим, что это поэт, очень большой поэт. И самое главное, не какие слова отдельно, а что это все вместе вдруг означает и вдруг у нас остается. Вот вы для себя что открываете? Если открываете, все-таки нельзя сказать, что вы все знаете. Все.
Конечно, не все знаю, далеко не все знаю. И появляются какие-то материалы новые. Скажем, я недавно совсем посмотрел очень интересную хронику, потому что вообще хроники похорон отцовских, которые были 28 июля 80-го года, в основном это западные журналисты, у которых не могли милиционеры забрать камеру. И вот это их съемки. Достаточно профессиональные. А это съемки наши. Это был такой кружок в Доме пионеров. Кинокружок. И руководитель дал, не задание, но дал возможность ученикам своим. И они сняли 16,5 минут. Очень интересные ракурсы. Причем они прошли в театр. Они были на кладбище. И они сняли, ЧБ. Но совершенно невероятная пленка. И она меня просто поразила. И ее история поразила. И то, что я увидел с какого-то другого ракурса то, что я видел 30 лет назад. Такое происходит и будет, наверное, еще происходить какое-то время. А что я для себя открываю? Для меня каждый раз пусть вы, ну, как бы, ну, и богу, это, хоть это банально звучит, для меня вот каждая эта дата, она невероятная, удивительная. 30 лет, вы говорите правильно, что пролетели очень быстро, но вообще 30 лет, я вспоминаю, что было, когда я был молодым человеком 30 лет назад. Для меня это была глубокая история, древность.
Да, вот эта относительность, да, такая.
И сейчас, как, сейчас вот эти 30 лет, я сегодня утром был на кладбище, я всегда хожу на кладбище пораньше. Вот. И я вижу уже огромное количество людей, цветов, и я вижу, что людей все прибавляется. Понятно, воскресенье, понятно, круглая дата, но то, что его вот память о нем такая живая, спустя 30 лет, это вот, я вот, я повторяю, в каждую такую дату, вот именно это открытие я делаю, это невероятно, к этому невозможно как-то привыкнуть, найти какие-то объяснения. Вот меня сейчас спрашивают, а почему, а я не знаю. Я вместе со всеми в эти дни, кроме того, что, конечно, это очень грустный день, но я вместе со всеми людьми, которые подходят к могиле, и радуюсь тому, сколько там цветов, сколько там людей. Да, не все люди там ведут себя, ну, правильно, на мой взгляд, когда люди поют на кладбище или там кричат, это неправильно, потому что, ну, все-таки это кладбище, да, ну, это вот так они выражают свою любовь, но вот это вот громадное количество людей, которые специально приезжают из других городов, которые приходят в этот день, которые вспоминают, к этому я говорю, это не привыкнуть невозможно, это и открытие, и радость каждый раз.
Я как-то почти уверен, что это не должно, это не уменьшится. У меня почему-то... вот какая интересная вещь получается. Вот истинные, неистинные, ну, не знаю, ни кумиры, ни пророки, ни что-нибудь еще. А вот есть что-то такое. Вот как Высоцкий стал неприходящим просто? Вот не исчезающим ни на секунду.
Ну, это надо...
Вот поразительное.
Это объяснение этому нету, это тайна, как тайна талант. Почему именно его выбрал, вот, не знаю, наш народ? Почему несколько месяцев назад был такой опрос социологический? Не помню точно, как звучал вопрос, но, грубо говоря, какие самые яркие личности 20 века в истории России? Гагарин, Высоцкий, Георгий Жуков. 30 лет человека нету, и вот так о нем говорят. Не могу я этого объяснить, и мне иногда самому не верится, что я его сын, и у меня нету ответа, так же, как вот нету ответа, наверное, у тех людей, которые приходят туда каждый год, а кто-то первый раз приходит к нему на могилу. Нет ответа, но есть, вот я повторяю, какая-то внутренняя такая, не знаю, благодарность к этим людям и радость за него, что вот так вот это происходит.
Я напоминаю, что Никита Высоцкий у нас в гостях, а телефон, по которому вы можете смс-ки свои слать, и с вопросами, с соображениями о том, что такое Высоцкий, кто такой Высоцкий, и почему это, слава богу, продолжается. Так здесь еще не потому, что мы с возрастом воспринимаем время компактнее, а что кажется, будто вчера. Он кажется все время присутствующим в каких-то словах, словечках, мелодиях. Вы поняли, что мы сегодня до поры до времени, до отдельной передачи, мы сегодня вот не ноты, не полноты мы сегодня не проиграли сегодня, не запустили в эфир. Ни ноты, ни полноты, потому что это даже такой эксперимент, потому что все, если речь идет о песнях, а даже идет речь о интонации из фильмов и спектаклей, кто помнит, она все равно живет, она все равно присутствует даже без навязчивого постоянного напоминания. Так вот, если у вас есть свои соображения, пожалуйста, шлите их +7 985 970 45 45, и по телефону мы с вами поговорим, если будет у вас такое желание, 363-36-59. Вам странно, что у вас есть личные воспоминания о Высоцком?
Ну, вот всегда, как-то я путанно на это объясняю, всегда было вот два человека, которые вот с этой, в моем восприятии, которые вот с этим именем, фамилией. Один был человек, которого я знал, у которого, там, я не знаю, я ездил рядом с ним в машине, как я мог его о чем-то попросить, я называл его папой, там, и, конечно, есть воспоминания, да. А с другой стороны, даже при жизни, когда я видел его, скажем, на сцене, или я видел его портрет, когда была премьера, как царь Петр Арапа женил на кинотеатре России огромный такой фиолетовый портрет, Это был какой-то другой человек, Высоцкий, тоже Высоцкий, тоже Владимир, да. Но вот как-то вот... И они у меня соединяются... Они соединяются, я понимаю, естественно, что это один человек, но мне странно, я когда вот я вспоминаю, допустим, какую-нибудь, ну, там, житейскую, волнующую меня историю, там, как у любого человека есть в детстве, я не могу при этом сказать, ну, что, я не говорю, Владимир Высоцкий сказал мне то-то, я говорю... Папа сказал мне то-то. Когда я говорю о, допустим, его похоронах, о его произведениях, там, или вот я директор, и тогда я говорю Владимир Высоцкий. Вот это действительно так.
И когда вы в должности, вот, да. При исполнении, да. То, что называется. Нет, и при том абсолютно понятно, что когда вы говорите, папа сказал, папа что-то сделал, здесь не то, чтобы подчеркнуть еще там 1125 раз, подчеркнуть, что вот я сын Высоцкого все-таки. Нет, ведь это же естественно. Это абсолютно естественно. А вот сейчас, вот скажите, вот за это время, ведь вы же смотрите, пересматриваете, наверное, фильмы, пересматриваете записи, те, которые остались в спектакле, или вспоминаете какие-то спектакли, которые вы видели когда-то. Вот у вас с вашим собственным жизненным опытом какое-то другое понимание настает?
Настает.
Других нюансов. Вот интересно, в чем, вот, понимаете, я всегда пытался поймать и себя, и как-то спросить у других, вот в чем это, вот эта разница?
Вы знаете, во-первых, я, как это сказать, я старше, чем он сейчас, когда он умер.
Да.
Мне больше лет. Я дольше прожил. Я проходил какие-то этапы, которые проходил, наверное, и он. И они были другие, но они были свои. И в связи с этим, конечно, я как-то по-другому начинал относиться, там, ну, скажем, там, к истории, там, я не знаю, развода моей мамы и моего отца. Да? Потому что в моей жизни тоже в какой-то момент такая история произошла. Но дело не в этом. Дело в том, что у меня вот главный вопрос, который вот вдруг... у меня возник, когда вот я вышел на площадь 28 июля, увидел море людей, я совершенно этого не ожидал. И главный вопрос, кто он такой? Был рядом, да, мог спросить, кто ты такой? Вот. И я этот вопрос, он все время во мне живет, и я так или иначе на него какие-то новые другие ответы нахожу. И вот сейчас у меня самое главное, что мне кажется, я вот в нем начинаю понимать, вот его такое очень, вот это вот соотношение его человека и его как носителя, ну, я не знаю, Божьего дара. Он осознавал в себе вот это, ну, я не знаю, свой... Он понимал, что ему дано, и как он к этому относился, как он служил этому дару своему, как он всю свою жизнь и, я не знаю, свои нервы, свое... Все отдавал в жертву этому дару. Все для того, чтобы это раскрыть. Все для того, чтобы это сделать. И в этом не было эгоизма. Он не бросал в топку людей. Он... этим отличался. У него был дар такой жертвы, но не жертвы полководца, который, знаете, тысячу людей гонит вперед.
Да, слева, справа, да. Фланга, да.
А он жертвовал собой, своей жизнью, своим, я не знаю, счастьем, своим временем, своим здоровьем. И это такое вот какое-то мужское, истинно мужское, такое мужественное отношение вот к себе и, вот я повторяю, к своему дару. Вот я это чувствую. Я сейчас, может быть, упреждаю там какие-то вопросы, которые придут. Я сейчас делаю, мы делаем кино про это. Художественный фильм про отца моего. Вот про это. Мне кажется, что это то, про что мы все забыли. Нам всем кажется, что ему просто это было дано, и он как-то... Вот, ну, мы не можем, а он садился и записывал. Там, брал гитару, там все брали гитару и потом откладывали. А он взял гитару, у него получилось. Ну, повезло.
И не отложил,
ну,
да.
Талант, ну, самородок. Вот именно вот это его... Вот, я повторяю, вот жертва... всего, что было в его жизни, вот для строки, для того, чтобы спелось, для того, чтобы получилось, для того, чтобы прозвучало, для того, чтобы быть понятым. И вот об этом мы снимаем картину. Это, наверное, главное вот какое-то мое... Мне сейчас кажется, что это главная его черта и то, что вот я в нем, ну, как бы с годами начал чувствовать. То, что я абсолютно не понимал, пока он был жив.
То, что вот вы говорите, когда мы акцентируемся на деталях, вспоминаем театр, и начинаются бесконечные рассказы о том, что ну вот здесь понятно, что вот, вот не пришел на репетицию, вот куда-то исчез, вот приводили в нужное состояние, а вот здесь так, а тот обиделся, а этот простил, а здесь не простил. Ведь мне кажется, что все это какая-то такая важная, но периферия вообще жизни. Периферия жизни. Потому что каждый, да, сжег себя и много неудобств приносил, скажем так, коллегам и так далее. Бывало много. Но главное не это, главное то, что вы говорили сейчас.
Вы знаете, главное... я тоже об этом... Вот, понимаете, много хулиганья, но вот исповедь хулигана написал Сергей Александрович Есенин. Да, много людей... с недостатками, я не знаю, ну, что сказать, там, пьющих людей, да, там, но вот как-то вот охота на волков, вот один Владимир Семенович, это не, я согласен, это было, uh-huh. это было, и это было связано, наверное, с его восприимчивостью, он был страшно ранимый человек, о чем сейчас забывают люди, он в него попадало, как в ребенка. То, что мы, не мы, а ну, вообще люди пропускают, в него могло попасть. Мне рассказывал Валерий Сергеевич Золотухин, да. Человек искренний и честный, и он мне рассказывал, как на одном собрании, он говорит, Володя сидел, я от него как бы расскажу, что Володя сидел, молчал, и вдруг начал выступать на собрании, вот театральном собрании, уже незадолго перед смертью, и стал что-то говорить, что вот мы как-то вот, мы начинаем подменять, вот мы забыли вообще вот суть, зачем театр. И вдруг кто-то из зала ему сказал, Владимир Семенович, вы же даже с нами не здороваетесь. О чем вы говорите? Какой театр? И он говорит, другой бы, вот говорит, я бы, вот Валерий Сергеевич, я бы резко бы мог ответить. Ну, во всяком случае, махнул бы рукой. А он говорит, вдруг, говорит, как ребенок, он расстроился, сел, он говорит, я не здороваюсь, он говорит, извините, сел и не сказал больше ни слова. Был расстроен, убит, просто убит вот этой вот ситуацией. Он был очень восприимчив и ранил.
А вдруг правда? Да. А вдруг я действительно виноват?
Да, он был очень... Ага. Очень и эти срывы очень во многом были продиктованы, конечно, особенностями его личности, но, конечно, не в этом дело. Дело в том, что он, я повторяю, ему было дано, и он служил этому, и он срывался, у него были слабости, он был человеком. Вот, но и тем не менее, он все время он брал все время на себя этот крест, не брал, он его никому не отдавал. У него есть, не помню, такое недословное, но вот он, значит, что вот чашу, да, что вот что же с чашей сделать? Разбить не смогу, что-то погляжу и достойного подстерегу, передам, и не надо держаться в кругу. То есть кому-то отдать, да, кому-то отдать вот это. Но это чашу эту мимо пронеси. Это А, невозможно, и Б, у него хватало мужества, хватало силы испить эту чашу до конца, и он это сделал. И это как-то прошло незаметно для близких людей. Вы знаете, это может быть об этом гораздо более умно и правильно говорят люди, которые с ним совсем чуть-чуть сталкивались, которые это видели со стороны. Близким, наверное, но это было трудно понять, трудно заметить.
Ну да. Есть еще одна такая вещь. Вот здесь пишет Андреев, феномен Высоцкого – честность. Вот важно, в каком понимании это не то, что ты кого-то по мелочи не обманул. Честность – это очень такая интересная вещь. Можно жизнь ухлопать на то, чтобы посмотреть и найти, а была ли у Высоцкого поза где-то. Сколько мы видим, уж извините, братцы-актеры, сколько мы видим на разнообразнейших уровнях наслаждение своим несчастьем, в том числе и пьянством и всем другим, и вот и тем, что я не могу. Вот это наслаждение, любование своими состояниями, своими невозможностями, своими неосуществленностями, вот чем угодно. За там сколько-то вот прошедших лет, в том числе и 30 после смерти Высоцкого, я не знаю, вам виднее, я не находил.
Ну, вы знаете, мне сложнее, может быть, потому что я заранее хочу про него сказать, он хороший, потому что, кроме того, что он Владимир Высоцкий, он еще мой папа. Да?
Вот так, правильно.
И мне хочется видеть хорошее. С другой стороны, я повторяю, он был человек не без слабостей. Я много про него знаю из чужих слов и там из воспоминаний. Со мной очень многие его близкие люди были откровенны и по сию пору откровенны. Я много про него знаю. Но это... Он всегда успевал повернуть, вот в самый последний момент, он успевал повернуть, он мог допустить несправедливость, как мы все, но он страдал из-за этого, он стремился ее исправить, он мог похвастаться, но ему за это становилось стыдно, и это, как сказать, я повторяю, он, вот кто-то сказал честность, вы знаете, вот честность, когда вот я вот хожу и всем говорю, там, вот ты дурак, вот я такой честный, а ты... Подлец, о какой я честный. Он был честен по отношению к себе. Он был беспощаден по отношению к себе. И вот в этом смысле, безусловно, он был честный. Но самое главное, я думаю, что все-таки главная его отличительная черта, он то, что называется, видел и слышал. Это две... Видеть и смотреть – разница, да? Слушать и слышать – разница. Он и видел, и слышал. И у него был талант об этом сказать. Он был талант сказать не просто, а сказать так, что он был... Как сказать? Это было понятно, это воспринималось самыми разными слоями, людьми образованными, людьми, которых мы называем простыми. Он у него был какой-то всеобщий язык, вот всеобщий русский язык, который воспринимали все. Ему Бродский подписал книгу, написал Бродский, Нобелевский лауреат, лучшему поэту России и вне ее. Да? Неплохо написал. Бродский, Высоцкому. И также мог бы написать, я не знаю, человек, который никогда не писал стихов, и который просто вот знал, что есть где-то Володя Высоцкий, и он еле-еле там через десятую перезапись, которую было не слышно, он где-то там у себя слушал, там, я не знаю, и он мог сказать так же искренне,
да,
и так же.
И как-то часто бывало из чужого окна. Вообще, это замечательная история, слушание Высоцкого из чужого окна. Если тебя нет ни магнитофона, ни нет всего остального. А вот с чего, как начинался, вот здесь Александр, 40 лет, пишет нам, ну, то, что он разрывается между радио и ТВ, вот сейчас по одному из каналов показывают ранее невиденные кадры. А Высоцкий у меня начался, он говорит, вдруг, сострел Робин Гуда, почему бы и нет. Вот это очень интересно, как... А я вам скажу, что сейчас я... посмотренный в городе Херсоне фильм «Опасные гастроли». Неизвестно, в каком году. Ну и что? Главное, куда мы идем дальше. Вы сейчас, когда смотрите, когда вот уже и собираете, и изучаете, и как сын, и как директор, при исполнении и не при исполнении, вот как вам кажется, ясно, как Высоцкий менялся в жизни? Я не говорю, вот все равно все это, все, что все разные стороны жизни, это бензин для саможигания, это понятно. Мы сейчас не о бензине, мы о двигателе говорим. Вот как менялся сам, как актер, как человек?
Вы знаете, есть на эту тему очень много рассуждений, искусствоведческих рассуждений.
Я потому вас
и
спрашиваю.
Я думаю, я недавно, я вот тоже вот такой же примерно разговор вел, у меня есть сотрудник один такой...
Ой, мы сейчас с вами, знаете, о, что я заговорился. Новости, чуть-чуть не вылетели, но запомним.
Дифирамб.
Владимир Высоцкий. Вот кому сегодня дифирамб. Так как сегодня 25 июля, 30 лет назад умер Владимир Высоцкий. И у нас в гостях Никита Высоцкий сейчас. И мы начали разговор о том, как менялся Владимир Высоцкий.
Да, я начал говорить. У меня есть такой сотрудник Юрий Куликов. Я его очень уважаю. Он очень компетентный такой научный сотрудник вот нашего музея. Я с ним говорил, как раз начал говорить о том, как он менялся. И он вдруг очень резко так со мной поговорил. Он сказал, что для меня, для него, вот для Юрия Анатольевича, первая вот его песня, там, «Татуировка», она как бы для меня, я говорит, в ней вижу, что это написал автор «Баньки», автор там «Охота на волков», автор «Райских яблок» и так дальше. И в этом, мне кажется, что в чем он прав, что по большому счету так всерьез, наверное, он не менялся. Наверное, в нем это же другой вопрос, что как он развивался, он двигался, он за 19 лет после своей первой песни, он прошел, конечно, колоссальный путь, именно творческий путь, и он менялся и по-человечески, у него менялось лицо, у него оно такое все-таки было круглое по молодости, а в конце мы видим, да, такие, ну, как бы, не, совершенно другой такой, совершенно другой обрез, совершенно другое лицо. Вот. Я думаю, что у него было несколько периодов, и самое главное такое вот, я бы делил бы так, что вот сначала это было, он получал гигантское наслаждение от того, как легко он может сделать из любого слова, из любого анекдота, из любой шутки, из услышанной фразы на улице. Песня «Татуировка» он написал после того, как он просто увидел татуировку в троллейбусе у человека, который, вероятно, сидел, и моментально это преобразил и спел. И вот от этой легкости, и постепенно к нему, вот я говорю, приходило осознание ответственности, что эта легкость ему дана для чего-то, для какого-то гораздо более серьезного и гораздо более серьезной, глубокой, беспощадной к себе работе. Постепенно он к этому приходил.
Карлок писал стихи, да. И стал писать слишком легко. Писал, да. Блок, озаботившись как-то этим.
Да. И это, и вот я думаю, что вот это движение, оно было, и оно его меняло, и оно меняло его смыслы, его ритмы. Вот. Но все-таки я считаю, что по большому счету, наверное, вот этот мой сотрудник Куликов прав, что, в общем, всерьез, наверное, ну, может быть, я, конечно, наверное, он таким родился, наверное, мы всерьез меняемся, но он был не из тех людей, которые менялись. Я думаю, что он всерьез он не поменялся, по сути он не поменялся.
Это и да, и нет. Потому что, конечно, видно, что заложено гораздо больше вот в одной песне. Да, там мы видим, да. Особенно хорошо знать все творчество в целом, когда мы там видим все. Написал бы Высоцкий еще что-нибудь, да, если бы Бог дал прожить подольше. Увидели бы и это. Да, можно так сказать. Но здесь жизнь менялась еще ко всему. Собственно, появлялись новые слова. У него новые впечатления. А другой взгляд. Этаж Франции. Тот же самый изменился ракурс. И здесь самое главное не потерять вот эти способности. Все новое и новое и видеть, и ощущать, и перерабатывать, и перемалывать. Вот это самое главное. Грустнее ли жить становилось, как вы думаете, сейчас?
Ему, если бы вы имеете в виду, то сейчас бы ему как было?
Нет, сейчас это, я не знаю даже спекуляции это вот на тему. Я уверен, там проживи еще 10 лет Высоцкий, он бы сказал многое то, что никто не ожидал. И вот эти проекции, вот я не знаю, это все проекции, это линейку просто выстраивают. Нет, вот...
В жизни, я думаю, ну, да. Как познающий умножает скорбь, да. Конечно, он, вы правильно говорите, жизнь вокруг него очень сильно менялась, и не только вот такая, он пережил, все-таки его нельзя назвать там уж совсем шестидесятником, но он пережил оттепель. Я вам могу сказать, что первое на самом деле его стихотворение, это стихотворение «На смерть Сталина». Абсолютно такое правильное стихотворение. Он очень был молодым человеком, ему было там 15-14 лет, значит, это был 53-й, ему было 15 лет.
Да.
Вот, и это стихотворение, и как после этого была оттепель, он учился, один из его педагогов, скажем, был Синявский. Вот, а потом была Чехословакия, да, а потом были там огромные неприятности, скажем, у театра, которому он отдал 16 лет, у Таганки, да. Когда закрывались спектакли. И, естественно, он не мог этого не видеть. Он видел, как менялась жизнь, да. И на его жизнь, пусть короткую, выпали перемены, и жизнь менялась. И я думаю, что он как... Я помню, его, он был невероятно обаятельным, невероятно остроумным человеком. Трудно рассказывать, как он шутил, но он в две минуты мог поменять настроение любой компании. Он рассказывал не смешные анекдоты, что люди под стол ползли и так дальше. В самом конце жизни, в самые последние, я бывал у него летом несколько раз, 80-го года, и он мог это сделать. Но при этом, да, конечно, и в глазах и тоска была, и какое-то ощущение не только своей собственной беды, а беды, которая вокруг. Мне рассказывал Вадим Туманов, это его очень близкий друг, как он метался и рвался там, скажем, когда он увидел кадры афганской войны, за границей находясь, как он хотел, как он рвался там поехать к Сахарову, когда у того начались неприятности, да? Он был живой человек, в него это попадало, я повторяю, он был человек крайне восприимчивый, и, конечно, не видеть того, много было хорошего, мы сейчас вспоминаем эту жизнь, говорим, вот как было, вот какая была колбаса приличная, как вот, вот, но много было и ужасного, и отвратительного, что вспоминать не хочется, что он видел, что он понимал, были запреты в его жизни, на его творчество накладывали запреты, на его театр подвергался не репрессиям, но, безусловно, очень серьезному давлению. Конечно, я думаю, что он так постепенно с жизнью накапливал и тоску, и скорбь, и вот эти последние его там и «Зеленая тоска», это одна из последних его песен, просто последняя. Я думаю, что вот я говорю, и его, и личное какое-то вот такое вот ощущение своей вот неминуемой гибели, и ощущение какой-то огромной беды, в которой находится и его страна, и народ, который, частью которого он был. Конечно, это было, я думаю, что...
Да нет, он жил. Жил. Вы знаете, что меня еще сейчас как-то так коробит все больше и больше? Начинаются наимоднейшие спекуляции в каком-нибудь анонсе, уже не помню где, в какой-нибудь там публикации, я вдруг вижу... А что-то очень подозрительно легко Высоцкому разрешали ездить туда и сюда. И такой, и умный прищур даже видишь, когда это говорят тебе. Вот это как?
Ну, вы знаете, опять же, я не очень понимаю вот такие вот какие-то вырванные суждения. Действительно может сложиться такое впечатление, что он был везунчик, у него была классная машина, у него была в конце жизни хорошая по московским меркам квартира, вот он хорошо одевался, то есть все у него было в порядке, жена француженка, ездил, значит, выступал в Америке, и все должно быть в порядке. А мы из него делаем некого такого страдальца.
Да, наш,
но, во-первых, все-таки в конце жизни. Во-вторых, вопрос цены, те унижения там, он каждый раз, это я могу сказать, я не часто ссылаюсь на этот источник, но я разговаривал с Мариной до еще каких-то вот проблем, которые возникли в наших отношениях, и она мне сказала, ты понимаешь, что такое, что когда вот я уезжал отсюда или он оттуда, что мы как бы прощались, и был вопрос, а будет она еще одна эта встреча? Меня туда пустят, а его сюда пустят? Это говорит живой человек, да, который... И вот про эту легкость, как легко его выпускали и так дальше. Когда они не знали, будет еще встреча или не будет, возможно или невозможно, пропустят или не пропустят. Вот. С другой стороны, есть и другая крайность, когда его пытаются представить таким бесстрашным Че Геварой, который вообще там никого не боялся, там и видит... какой-то там подлец, он ему, значит, по лбу, ну, как, он не был ни тем, ни тем, он был свободным человеком в этой, в общем, несвободной жизни, которая была, свободным, независимым, он позволял себе это, и это ему давалось огромной ценой. Огромной ценой. Это вот его легкая походка, как он, есть такие кадры, он садится, значит, в этот свой «Мерседес», по тем временам просто как космический корабль, она очень обманчива. Это, я не могу сказать, что он там за это заплатил. Он заплатил, вот я повторяю, за свой дар и за то, чтобы его реализовать. Но эта легкость вот с этими «Мерседесами» и с поездками за границу, она обманчива, конечно.
Конечно, обманчива. А с другой стороны, как человек такого склада, как человек такой яркости, как человек, как, как поэт и видящий стиль и такой наблюдательности должен, по-вашему, по-другому, что ли, садиться в Мерседес? Если уж это Мерседес.
Нет, он никому не
должен. По-другому носить куртку, по-другому носить джинсы, по-другому носить кепку, вот когда ее надо. Вот это же нельзя. Вот в этом была необычайная стильность, кстати говоря, и очень ненавязчивая стильность. И вот я не уверен, что это всегда заметно. И когда пытаются, ведь, там, я не знаю, миллиард народу пытается подражать, очень странно, кстати, об этом надо исследование написать, кто как подражал когда Высоцкому. Совершенно можно. Кто чему подражает? Пытались подражать голосу, пытались словам, пытались одной там стороне песни, пытались не достраивать гитару, когда это было. Mm-hmm. Что угодно, в какие тяжкие только не бросать. Ничего не получается.
Не получается,
ребята, потому... не получится.
Да, не получается, но с другой стороны, вот вы знаете, я был удивлен, я был в Болгарии, и мне рассказали там, и человек ко мне подошел, говорит, можно я выступлю вот в вашем спектакле? Я говорю, а что такое? Он говорит, я победитель конкурса двойников Высоцкого. Оказывается, в Болгарии был вот такой конкурс, и он лучше всех прочитал...
Это как двойники Элвиса
прочитал, да, прочитал «Быть или не быть». Я говорю, ну, я не знаю. И он подбежал к микрофону и начал читать. Действительно похоже, но не то, к сожалению. Да.
Для конкурса это нормально, для спектакля нет. Для спектакля никогда. И мне кажется, что здесь есть еще такая вещь. Понятно, что Высоцкий это точно навсегда. Я не думаю, потому что вот что как-то по-другому станет. Потому что здесь даже мне пришло масса предложений, а вспомните о том-то, там самые ужасные ребята, я никогда не буду говорить о гениях того, что называется, ужасно называется шансоном. Никогда в жизни. Вот простите, и даже близко не буду ставить с Высоцким никогда и никого. Потому что это совершенно другие, другое. Он не принадлежал этому. Мне, я не знаю, Никит, как вы думаете?
Он был самим собой, конечно. Он и об этом много спорят. Я даже знаю вот такую, допустим, точку зрения, что вот он пробил какой-то вот новый жанр, да, вот с этим голосом, с расстроенной гитарой, и мы можем теперь этим пользоваться. Он вроде как нам дал. Я тоже считаю, что вряд ли... Это для него это было абсолютно естественно. Ему не надо было... ну, как сказать, ему не надо было дышать форточку, да, как он сам говорит. Или вот я знаю людей, которые слушают его и потом тут же начинают хором с ним петь. Вот, ему это был его голос. И хотя он его делал. У него вот первые записи, если послушать, первые записи он пел гораздо выше и старался избавиться. Но он старался избавиться, а постепенно становился все более естественным и садился на свой этот нормальный голос, возвращался к себе.
Потому что он, вот когда мы говорим, изменялся, не изменялся, здесь еще есть потрясающая вещь. Он искал вот тот невольно, искал тот коридор, по которому он идет самой прямой дорогой. Причем не подстраиваясь к тем, кто слушает, а когда естественно всего.
Если не чужой человек, голос искал, а свой.
Свой, конечно, когда чувствуешь гармонию и со словами, и со всем то, что когда ему легко сказать, и вот это слышно на всех записях, кстати говоря, когда ему легко сказать, как ему тяжело сказать то же самое, и он начинает очень по-актерски петь свои песни, когда идут со всеми оркестровками, вдруг начинаешь ловить себя на том, что он исполняет как актер, играющий Высоцкого.
Ну, разные
есть мнения. Потому что неудобно, но я не
вообще,
знаю,
нет, неудобно. Я готов подписаться под этим, что Высоцкий, правильно вы говорите, это расстроенная гитара, это абсолютная свобода.
Мы любим его не только за это.
А когда садится оркестр, и все должно быть ритмично, все должно быть сочетаться, это там с 10-го дубля, этот кусочек оттуда, этот отсюда, сейчас так не тогда так не монтировали, как сейчас. Ну, я имею в виду голос там по нотам, когда выкладывали, да? Вот, но тем не менее, конечно, я согласен, что что-то теряет, но, с другой стороны, я верю ему, он искал, он хотел найти что-то еще, он хотел двинуться. Ему нравились записи с Казанским, нравились, и он считал, что это хорошие записи. Ему нравились некоторые записи с Гороняном, и он считал, что лучшее исполнение «Коней привередливых», его фраза, а не моя, это то, что сделал аранжировку Горонян и Зубов, это очень известная запись.
Да, да, да.
Вот. И он в конце жизни несколько раз записывался с оркестрами, и я знаю, что это было его желание. Это не то, что его заставляли, говорили: Володя, для того, чтобы лучше тебя продавать, мы тебя запишем так-то и так-то. Он продавался и без этого как бы хорошо, и... но тем не менее он пробовал себя в этом смысле. Я согласен, что многое вот в этих вот постановочных, ну, не постановочных, неправильно, но сделанных записях многое уходит.
Но при этом это нам еще одно доказательство, что он не был рабом вот найденного клише. Да. Он не был рабом Высоцкого такого вот. Да. Высоцкого в некоем представлении. Вот когда я говорю, что он играет Высоцкого, он играет смысл, он пытается через это тоже, через какую-то большую степень игры именно актерской передать.
Так... Но он заряжал оркестр, я знаю музыкантов, которые с ним работали.
Да, кстати.
И они говорят, что было, там вот, мне допустим, тот же Горанян мне говорил, столько, говорит, я записей этих сделал, говорит, ты себе не представляешь, я не помню, я, говорит, встречаю где-то, ну, к сожалению, он, его нет уже, да, он умер не недавно. И он говорит, я встречаю где-то человека, он говорит, а помните, мы с вами там две недели сидели в такой-то студии, он говорит, я не помню. Вот. Не потому, что вроде старались, профессионально работали, но огромное количество записей. Он говорит, записи с Володей, говорит, я помню вот по сию пору, я помню, как мы работали. Он очень был требователен к этим аранжировкам, и он вот так вот, вот так вот сделали, ну, сейчас мы споем. Вот, и перепевал, и сам и себя мучил, и музыкантов мучил, и звукорежиссеров мучил, и вторгался вот в их кухню музыкальную.
Но при всей же своей известности, при всей своей невероятной популярности пройти через музыкантский снобизм, я не думаю, что ему было тоже легко.
Нелегко, но
потому
тем не менее
каждый музыкант
увлекал, старался.
Многие музыканты считали наверняка своим долгом, конечно, показать Высоцкому.
Конечно, что нот не знаю.
Ну, да.
Конечно.
Продемонстрировать.
Да.
Здесь сотрудничать-то было. Вот сотрудничать, то есть вместе трудиться, я имею в виду, было. А чего я себе не могу представить вообще, это создание в Высоцком даже для чего-нибудь. Для того, чтобы, например, каждый день ездить в Париж. Это создание какого-нибудь советского гимна. Ну а что? Ну надо же ездить все-таки для жизни.
У него я на эту историю ссылаюсь. Я как есть опубликованное его письмо к Петру Ниловичу Демичу, к министру культуры. Ему сказали, да, ему сказали: Володя, этот человек может решить, давай. И я вот просто читаю это письмо, и начинается просто вот такой вот советский инженер пишет там, но заканчивается. Не то, что он вежливо, но так, что, в общем, и не надо, и не хочу, и как бы... То есть он...
Надоело писать.
Не получилось. Вот он хотел, а как-то вот куда-то вырвал, и как-то получилось. Ну, как бы письмо было послано, и вытащили его из архивов цыковских, но, тем не менее, то есть он хотел, вот вы говорите, гимн, смог бы или не смог бы. Наверное, он мог бы сесть, гимн, ну, давай попробуем. Заказ пришел, да, он же под заказ, он часто писал под заказ. Песня невероятна, но я вам могу сказать, что «Кони привередливы», это известный факт, они написаны по рыбе. По той же рыбе, по которой написана песня «Есть только миг». Это для фильма «Земля Санниковых». Он должен был там играть, и он написал эту песню по заказу. Это невероятно, но это факт. И многие вещи... Нет, вот, как...
Заказ заказу рознь.
Безусловно.
По заказу.
Безусловно. Ну, грубо говоря,
там,
кто-нибудь
написал.
На Слобобо взял или еще что-то. Я думаю, он бы начал бы где-то. Как же вот действительно вот наша держава. Но думаю, что дальше бы выехал и хлещу я березовым венчиком. Я так думаю, что и это не из-за того, что он был такой вот, как вот тут сказали, честный там еще. Он вряд
честный,
бы...
правильное слово.
Правильно.
Но как мы его понимаем, другое дело.
То есть не потому, что он подумал бы, как это про меня скажут мои поклонники, что я вот такой вот свободный человек, а написал гимн. Он просто, у него бы не получилось. А какие-то вещи, я не хочу сказать, что там его песни там могли бы стать гимном, но какие-то вещи, они очень серьезные, они глубокие, это не «Купола России», это не гимн России, но это Россия, и очень серьезно, очень глубоко, очень высоко.
Да, в общем-то, я бы сказал, что все это о себе, о нас, а мы где? Мы здесь, в нашей стране, а страна какая и так далее. Это же все и изнутри, и то, что изнутри и снаружи, это же нет разделения. Вот самое идиотское школьное разделение, которое есть: гражданская лирика, любовная лирика или что-нибудь еще, там юмористическая. Вот это совершенно подрастрельное разделение, потому что это совершенно невозможно. Поэт один, художник один, человек один. Замечательно, что... А вот как, несмотря на все штучки, Высоцкий не распадается. Эта судьба была со многими людьми. Они у нас распадаются на какие-то части. Там на часть, на худ часть, там на мат часть... На что-то еще распадается. Высоцкий не распадается. Какое ваше ощущение, Никита?
Согласен с вами совершенно. Он цельный человек. И есть же еще деление. Вот Высоцкий актер, Высоцкий поэт, Высоцкий поп-звезда, Высоцкий исполнитель, музыкант.
А что это Высоцкий поп-звезда?
Ну, грубо говоря, стадионы собирал. Выходил,
значит, сразу поп-звезда.
Ну как? Ну, наверное. Вот. То есть он был очень цельным человеком. И все это проникало одно в другое. Его актерство проникало в его поэзию, его поэтичность, его музыкальность внутренняя приходили на сцену. Он очень музыкально говорил. И в жизни очень музыкально.
Да, послушайте, послушайте ритмы.
На сцене.
Да. Ритмы, послушайте, да. Мелодии. Чего
это было абсолютно замотивировано. Это была его мелодика. Там, когда он там «Вор должен сидеть в тюрьме». То есть это как будто поставленная реплика. Она абсолютно искренняя. Это его мелодика. Это, вот. И все. Он был цельным, ясным человеком. На мой взгляд, действительно, я с вами совершенно согласен. Вот говорят, что классиком становится в день столетия. Я не знаю, вряд ли я доживу, а может быть и доживу. Но те, кто доживут, я думаю, что будут отмечать столетие со дня его рождения, будут продолжать отмечать вот эти памятные дни. Я с вами согласен, что вот, да, Высоцкий — это навсегда. Благодаря чему? Обо многом. Вот вы сегодня сказали, как-то вы ясно формулируете лучше, чем я. Но и все равно для меня останется эта тайна. Почему? Потому что это тайна, это талант, это объяснить какими-то простыми словами нельзя. Но можно открыть текст и увидеть, да, да, надолго. Можно включить его песню и понять, да, навсегда. Высоцкий forever.
Не просто навсегда. Вот Дима здесь отлично написал, когда он говорит: для меня самая глубокая поэтика — музыкальное потрясение Кони Привередливой. И дальше, внимание. Дальше, мне кажется, ключевая фраза. Невозможно представить, пишет Дима, что когда-то этой песни не было. Здорово, да?
Здорово.
Вот. Значит, когда что-то создается, когда мы видим, с одной стороны, ну, это так верно и так естественно, что непонятно, как эти слова там вместе не стояли. Там некоторые, как сегодня мы там говорим по-русски, там слушатели присылали тоннами. Когда-то эти слова были незнакомы, когда-то песни не было такой. Когда-то не было такого прочтения. Я почему-то все время возвращаюсь еще, вот, когда 80-й год, у меня какое-то марево такое, и почему-то стык такой с маленькими трагедиями, которые где-то там идут, вот в каком-то телевизоре они идут. У меня дома нет цветного, а там цветной. И вот какое-то все это соединилось в одной какой-то вот такой 25-го. Все знали, несмотря на, вот все знали. Вот это все соединяется. Я понял, что интонации такой не было пушкинской. А что она должна быть? Можно совершенно еще 9 тысяч других вариантов сделать. Мне кажется, никогда не было, вот в любой роли, от любых там проходных возьмем, да, даже каких-нибудь проходных таких вот вещей, которые ни одной не было, которые не отмечены печатью человека. Вот.
Ну, это же он делал, конечно, его печать.
Ну да. Никита, вы так просто говорите, вот так легко говорить, это же он был, это его печать. А можем ли мы про десятки или про сотни,
конечно,
так сказать?
Конечно.
Далеко не всегда,
конечно,
можем сказать. Бесконечно можно говорить. И мне кажется, что, ребят, даже если вы захотите, все мы с вами без Высоцкого не обойдемся. Так что можете не надеяться. Спасибо, Никита, большое.
Спасибо.
Успехов вам во всем. И будем так вот жить по-настоящему. Спасибо. Всего доброго.